Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи», 14.00, мы начинаем наш эфир. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Обыденова.
Здравствуйте.
Итак, друзья, кто сталкивался с ситуациями, когда, например, на детской площадке ваш ребенок берет какую-нибудь чужую игрушку-лопатку, играется и не хочет отдавать, или наоборот, у вашего ребенка такая ситуация произошла? Если такое было, и вы не знаете, что делать в таких ситуациях, и как правильно сказать ребенку «отпусти, это не твое», чтобы не обидеть ни его, ни его друга рядом стоящего, ждущего эту машинку назад, то этот эфир для вас. И в целом, мы сегодня будем обсуждать, что делать, когда ребенок берет чужое. Как не растеряться, как не запаниковать, не наказать сразу и отлупить ремнем, а потом сожалеть об этом. А как правильно вот эти ситуации разрешать?
Да, совершенно верно. Эльвира очень корректно обошла понятие, которое не включено в название передачи, но тем не менее включено в описание ситуации. Да? Ребенок берет чужое. Ну, по-простому мы скажем, своровал, украл что-либо. Это действительно такой, как я говорю, страшный страх родителей, что вот у него есть какие-то определенные нарушения у ребенка, что вот он тащит все подряд, или наоборот, вот он не видит грани между своим и чужим и так далее. Вот. На самом деле, действительно, мы сегодня будем говорить не о ситуациях, которые, ну, 100% мы можем идентифицировать как воровство, а вот именно когда ребенок берет то, что не его, ему не принадлежит. Бывает так, что ребенок берет это немотивированно, но чаще всего он предлагает какое-то объяснение. То есть родители видят чужую вещь у него в руках, или появилась эта вещь дома, они обнаружили ее не сразу, а уже дома, и спрашивают: ты где это взял, например? Ребенок говорит: нашел. Где ты нашел? Лежала на лавочке во дворе. Ну так ведь это чужое, говорят родители. Нет, говорит ребенок, это ничье. Вот это чудесное понятие, которое появляется у ребенка в какой-то момент времени. Вещь ничья. Если нет хозяина рядом, если никто не претендует на эту вещь, если никто не говорит ему: положи, это мое, соответственно, вещи присваивается статус ничья. А раз ничья, я тут первый пришел, я это увидел, я готов заявить свои права на эту вещь, и теперь хозяин эту вещь приобретает таким образом. Раз я ее увидел, взял, значит, теперь я ее хозяин.
Исходя из вашей логики, ну, то есть из детской логики, которую вы сейчас описываете, ничего плохого-то нет.
Совершенно верно. И поэтому дети действительно искренне удивлены, почему мама и папа, или папа, или бабушка, или неважно кто, говорят ему: нам надо эту вещь вернуть, или это не твоя вещь. Да, вот происходит такой разрыв у него в голове. Вот, поэтому, говоря о том, что ребенок взял чужую вещь, да, мы говорим о том, что, в принципе, нужно привить вот это понимание ребенку, что есть вещи, кому-то принадлежат. Кто-то потратил деньги на то, чтобы приобрести эту вещь. Он, возможно, потерял, возможно, забыл, возможно, был невнимателен, возможно, специально даже оставил ее в песочнице, чтобы другой мальчик пришел и поиграл, что, скорее всего, не так. Но понятие «ничья вещь» не бывает. Если вещь ничья, соответственно, она чужая. Просто хозяин ее придет искать, или хозяин просто не нашелся вовремя. Вот и вся история.
Ну, а в такой ситуации родителям как не запаниковать? И сразу, вернее, из двух крайностей, чтобы ни в одну, ни в другую не впадали. Как не паниковать и как не наказывать? То есть как родителю преодолеть свои эмоции и здраво объяснить ребенку вот все, что вы сейчас рассказали?
Ну, вообще, в принципе, с самого начала начать не с наказания, а начать с выяснения. Да, это действительно неосведомленность. То есть я понимаю, что это очень сложно, это занимает много времени. Вот это вот все, что мы с вами тут проговорили в течение 30 секунд, как взрослый, да, в выяснениях с ребенком занимает, ну, не знаю, там 10 минут, 20 минут, а может быть и гораздо больше. Пока он сформулирует, пока вы выслушаете, пока что-то ему предложите в ответ и так далее. То есть это все очень ресурсно затратно. Поэтому, конечно, на это нужно потратить время. Но наказание. Наказание — это то, что быстро, это то, что моментально. То есть вы увидели чужую вещь, задали один вопрос, он ответил на него, вы тут же среагировали, положи, не трогай, кто тебе разрешил, отняли эту вещь. Ну ладно, уж там нашлепали там и что-то более серьезное не будем брать. Но вообще, в принципе, да, вот активно отреагировали, желая показать ребенку, как, насколько негативен его поступок. Но вы не дали ему понятия, вы не сформировали у него примера, вы не сформировали у него модели поведения. Вы просто сильнее. Вот и вся разница. Вы пришли своей силой физической и авторитетом своим, просто расставили все на свои места. Поэтому в панику вообще впадать никогда не надо, и наказывать быстро никогда не надо. Сначала осведомитесь о том, что знает ребенок об этой ситуации. И чаще всего мы именно сталкиваемся, особенно если детки помладше, вот ситуация, которую вы вначале описали, там лопатки, машинки и все остальное, как правило, да, это вот именно неосведомленность, как курсируют вещи в мире, в быту, между семьями и так далее. Приведите ребенку пример, да, у него же есть вещи, которые он считает своими, что-то ему подарили, что-то он приобрел вместе с вами, да, что-то, чем-то он дорожит, то есть скажите ему, а если бы у тебя, и вообще вот это очень полезная практика, когда мы пытаемся ребенка ставить на место другого персонажа, а если бы ты взял с собой вот эту машину, которую тебе бабушка подарила, и случайно забыл. Ну, конечно, он может сказать, я бы никогда не забыл. Ну, конечно, ты очень внимательный. Но представь себе, ну, как будто бы, ну, понарошке. Вот так произошло, что ты забыл. Что бы ты хотел? Как бы ты хотел, чтобы поступил другой мальчик или девочка, которые нашли твою вещь? Пришли, увидели и сказали, о, ничья машина. Нет, у машины есть хозяин. И этот хозяин сидит дома и плачет по этому поводу.
Мы только что ответили на вопрос, как убедить ребенка отдать игрушку, если он не хочет. Я, собственно, хотела его задать. Ну, как вариант, да, это очень, наверное, действенная мера применить обстоятельства на себя.
Совершенно верно. Свое чужое. Вообще, помогите ребенку сформировать вот эти понятия. На самом деле, дети, которые, у которых нет в опыте обладания чем-то своим собственным, в дальнейшем, ну, при определенных условиях, да, воспитания, например, дети, которые растут в учреждениях или там в каких-то очень жестких таких условиях, очень часто у них вот недостача именно вот этого понятия внутри, да, мое, что относится к моему и что относится к чужому, как эти вещи взаимодействуют друг с другом, как они соотносятся, как я должен к ним относиться, влечет за собой на самом деле гораздо больше нарушений впоследствии, нежели просто там берет или не берет чужое. То есть одно тянет за собой другое, это целый такой поезд, получается, нарушений в личностном развитии. Вот, поэтому чем раньше мы сформируем это понятие, да, где мое, а где твое, есть твои вещи, есть мамины вещи, есть папины вещи, есть бабушкины вещи, есть вещи вот этого мальчика во дворе, есть твое, есть чужое. Это очень важные понятия на самом деле.
Друзья, я напоминаю вам, что можно задать вопрос психологу Надежде Абедионовой, она обязательно ответит на него, на тему, что делать, если ваш ребенок берет чужое. Потому что есть ситуации, когда это происходит неосознанно, есть, когда наоборот, сознательно. Пишите, рассказывайте ваши истории, нам будет очень интересно их услышать, прочитать, и мы обязательно поможем. Но сейчас прервемся на небольшую заставочку.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости он говорит, ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Продолжаем эфир. Есть сообщение от Надежды. Я считаю, маленького ребенка не надо наказывать за это, а уточнить, что можно и что нельзя. Моя старшая доченька, ей 42 года, ходила в садик, и однажды мы вечером с мужем забрали ее и пошли домой. Вдруг она вытаскивает из кармана кукольную посудку и показывает нам. Мы ей не покупали такие игрушки, мы ей сказали, чтобы она вернулась в садик и вернула все, что забрала с собой.
Ой, как мне нравится это сообщение. Наша, как там было, моя
маленькая... Моя старшая доченька, ей сейчас да, 42.
Прям
да,
вот бальзам на душу. Да. Какие же хорошие отношения между родителями и детьми долгое время сохраняются. Это вот очень-очень радует, что так есть. На самом деле, да, правильный пример вот как раз такого научения, да, что через пример ты не можешь оставить это себе. да, и делать это без наказания, а в качестве объяснения. Если ребенок упрямствует и настаивает на чем-то, родители тоже настаивают на своем, да, то есть говорят, что нет, мы должны вернуть эту вещь. У нее, как я говорила уже раньше, есть хозяин. И вот, кстати, есть несколько таких советов, несколько правил практических, как сделать так, ну, скажем, что сделать для того, чтобы профилактически предотвратить какие-то вот такие инциденты, или, по крайней мере, эти инциденты использовать для того, чтобы потом не возникла действительно проблема уже с явлением, которое мы назвали воровством, и которое им и является. И, по сути говоря, это не просто нарушение морально-нравственных норм каких-то, но это уголовно наказуемое преступление. Поэтому, в общем, это осуждается обществом в принципе, а не только там какими-то родителями больше, какими-то меньше. Но, во-первых, приучайте ребенка всегда спрашивать, можно или нельзя. Не для того, чтобы ограничить его жестко, не для того, чтобы не дать ему возможности чувствовать себя свободно в квартире или где-то еще. И, конечно, не все он должен спрашивать, можно или нельзя. Есть вещи, которыми он распоряжается. Есть действия, которые он просто совершает, потому что это органично, он там бегает. Он может забраться на стул, он может попрыгать на кровати, он может, не знаю, выдвинуть и вытряхнуть висящих с игрушками. Ну и многие другие какие-то вещи. Но когда дело касается территории и вещей других, мамина сумка, например, да, или бабушкины вещи какие-то, учите намеренно ребенка спрашивать, можно? Вот именно такие правила помогут вам отделить, провести четкую черту между своим и чужим. Потому что про свое мы никого не спрашиваем. А про чужое мы обязательно должны задать этот вопрос. Мы переходим на ту территорию, где мы не хозяева. Поэтому мы должны учить ребенка спрашиваться. Второе правило, что обозначайте для ребенка, ну, в общем, для всех членов семьи, что есть какие-то вещи, есть какая-то территория своя у каждого. Да, есть что-то, что принадлежит мне. Каким образом? Ну, проговаривайте это просто, что это там, не знаю, это Ванина чашка, это папина чашка. Да? И не то, что это прям вот нельзя к ней прикасаться, это священный атрибут. Да?
Но не, ну к папиной, может, и нельзя, да.
Да, но если ты хочешь ее использовать как-то, то ты должен спросить, опять же, хозяина. Одно ведет за собой следующее действие.
Смотрите, а стоит ли в таком случае спрашивать у ребенка, можно ли пользоваться его вещами?
100%. То есть если вы знаете, что какие-то вещи есть, которые ему особенно дороги, более того, он их разместил там, где он их разместил, да, вот он расставил свои игрушки или он расставил свои книжки, он организовал как-то какую-то территорию, обязательно спросите ребенка, можете ли вы передвинуть его чудесное строение, поскольку оно мешает вам сделать что-то или там договориться вместе, постараться, да, что на время сна или там на время прихода гостей мы сдвинем опять же это чудесное строение несколько левее или правее для того, чтобы людям было удобно и никто его не задел. Конечно же, просто это работает в обе стороны.
Вот, потому что многие родители с удовольствием воспринимают советы, как научить ребенка спрашивать, но при этом не следуют сами этим советам, думая о том, что, ну, что маленький ребенок может мне сказать. Угу, то есть, и даже если он мне ответит, нет, нельзя, что я не передвину, что ли, что я не возьму, что ли. Вот. Кто тут хозяин в доме?
И это, скажем так, восхищает следующий совет. Показывайте сами пример, как вы обращаетесь с вещами, которые случайно, опять же, без хозяина, оказались так или иначе в вашем поле. Если же вы что-то нашли, ну пусть, не знаю, пусть это будет небольшая какая-то вещь, хозяина которой вы вряд ли будете искать, не знаю, ребенок нашел 5-рублевую монету на дороге, угу. Да, вряд ли мы будем искать хозяина 5 рублей. Но вот он нашел, и он обрадовался, и посожалейте, скажите, вот, наверное, кому-то жалко, что он потерял эту монету. Да, но мы уже не можем найти хозяина этих вещей. Но если вы нашли какую-то вещь на площадке или где-то еще, пусть он видит, как вы стараетесь найти хозяина этой вещи. Да, и это будет для него тем правилом, которым он будет в дальнейшем руководствоваться в жизни.
Про площадку есть вопрос от Лины. Ребенок играл в песочнице, взял чужую лопатку. Пришла тут же девочка, владелец, такая же маленькая, и отобрала. Моему ребенку 2 года, хочет заплакать. Как мне объяснить, что девочка не обязана была делиться этой лопаткой?
Но к детям до 3 лет вот в таких ситуациях вообще относитесь, ну, к подобным конфликтам я имею в виду, да, относитесь более спокойно, если они происходят вот в этом диапазоне возраста, поскольку между вторым и третьим годом жизни коммуникативный навык, так называемый, вот умение общаться, выстраивать отношения, правильно просить, правильно отдавать, правильно делиться, там вот всякие нюансы считывать друг с друга, коммуникативный навык еще пока дремлет. То есть, конечно, мы подаем пример ребенку и говорим: ты не отнимай, ты подойди, протяни ручку и скажи: дай мне, пожалуйста. И тебе тогда дадут. Ну, или там еще какие-то правила объясняем. Но не требуйте от ребенка жесткого следования этим правилам, потому что время общения, время развития этого общения еще на самом деле не настало. Вот после 3 лет, когда появляются в жизни детей более такие осознанные игры, где есть сюжет, где есть роль у каждого своя, где есть некое взаимодействие, там этот навык, коммуникативный навык, начинает развиваться более активно, и там уже, конечно, есть поле для того, чтобы формировать всякие качества. Здесь пока просто я хочу то, что я хочу, или я не хочу то, что я не хочу. Я взял, нашел лопатку, я ее взял, я ее копаю. Пришла девочка, отняла лопатку. Ну, можем сказать: ай-яй-яй, ну ты возьми свою лопатку, и все. Не давайте какой-то качественной оценки этой девочке, и вообще, ну, скажем так, не перегружайте ребенка лишней жизненной информацией. Она пока не для 2-летки. Просто предложите ему замену, которая удовлетворит его желание покопать. То есть не углубляйтесь здесь в дебри отношений, как я сказала, они недоступны пока детям.
А в будущем?
А в будущем мы будем проговаривать как раз все. А вот он мне, а я ему тогда, а он мне сказал, а я ему. И вот когда они в эмоциях уже рассказывают какие-то диалоги или какое-то взаимодействие, вы как взрослый стараетесь направлять ребенка, опять же спрося его: ну а как ты думаешь, а если тебе бы так сказать, тебе приятно было бы? А тебе бы захотелось играть, если бы в следующий раз вот так вот? А если бы с тобой вот так, ты бы пригласил в следующий раз этого человека в игру тоже? Ну, то есть заставляйте его задуматься о том, что происходило на самом деле, какую роль исполнял каждый. То есть там, скажем, есть возможность уже больше у всех процессов, да, быть задействованным и действительно переводить это на тот уровень осознанности, там взятие каких-то примеров, формирование навыков нужных. А 2-летка... Пощадите его, пока не надо.
Пускай побудет ребенком,
конечно,
да?
Конечно, и копает просто потому, что ему хочется копать.
Еще вопрос есть про семью. Я думаю, что мы еще перейдем к взрослым людям и с последствиями, с которыми они сталкиваются, да, если в детстве нарушен был вот этот вот воспитательный момент. Сейчас про маленьких детей тоже есть вопрос. Иришка пишет: в семье 3 детей, и проблема твое-мое между старшими детьми, которым 6 и 3 года. Ну, маленький, видимо, совсем еще младенец. Стоит ли разделять их вещи и как реагировать, если старшая все отбирает у средней? Слушайте, это популярная тема, правда.
Вот они очень старшие такие.
Ну, я о том, что, в принципе, есть конфликт между старшим и средним ребенком или там с младшим ребенком, потому что, не знаю, почему, но вот...
Потому что они дети, они живые. И потому что территория квартиры, как я понимаю, все-таки это ограниченная территория.
Да. Что делать в таких ситуациях?
Ну, во-первых, не надо к детским конфликтам, особенно внутри семьи, относиться как к чему-то, что, в общем, фатально влияет на дальнейшее их будущее. Если вы поговорите с большинством, не знаю, мам, имеющих детей с небольшой разницей в возрасте, или вы просто вспомните себя, если вы были не одни в семье, а кто-то был старше или младше, вы всегда вспомните какие-то вот такие моменты взаимодействия, которые приводили к конфликтам. И что мы требуем от детей 3 и 6 лет, например? Ну, чтобы они как взрослые люди сели и поговорили, что тебе принадлежит, что мне не принадлежит. А давай мы разработаем стратегию общения или план, как мы будем пользоваться этим вещам. Ты до обеда, я после обеда. Ну, смешно.
Мне кажется, это работа взрослого как раз,
безусловно,
родителя.
Безусловно, безусловно. Да. Вот, поэтому, с одной стороны, не заостряйтесь очень на детских конфликтах, не пытайтесь в них вникать всей душой и сердцем, вот сразу туда, пытаясь все это разрулить, думая, что какие-то неотвратимые последствия в дальнейшем обязательно будут вот как-то вот накрывать, что называется, ваших детей. Нет. Они ссорятся здесь и сейчас, потому что им здесь и сейчас хочется играть одной и той же игрушкой. И более ничего за этим, как правило, не стоит. С другой стороны, опять же, да, если есть возможность, дайте им возможность понимать, как устроен мир общения. И да, если есть вещь, которую подарили кому-то, и она кому-то уже принадлежит, мы можем сказать, неважно, младшему или старшему, это ее вещь, это его вещь. Давай так договоримся, подумаем, как ее попросить, чтобы ей все-таки захотелось тебе дать. Ну, например, вежливо, спокойно, не топая ногами, не крича, не отнимая. Вот если мы ее попросим еще со словом «пожалуйста», вдруг она тебе даст поиграть на какое-то время. А ты, пожалуйста, будь добр, соблюдай это время, это же не твоя вещь и так далее.
Есть еще обратные немножечко ситуации, когда дети стремятся раздарить всем все свои имущества. Ну, примерно из этой области вопрос от Никиты. Была подобная ситуация. Напомнили про машинку, которую ребенок забыл в песочнице. На что ребенок ответил: ну, раз забыл, то забыл, все, что тут поделать. И вот что мне на это ответить?
Ну, кстати, тоже вот интересная тема, интересный такой момент для взрослого, да, момент возможного обесценивания. То есть вы, допустим, потратили деньги, купили эту машину, подарили ему ее на праздник, без праздника, неважно. Даже если это просто была машина, там в пылу всех покупок в супермаркете ему понравилось, ну, вы ее купили до кучи. И через какое-то время вы обнаруживаете, что, ну, такое неценное отношение. Ну, забыл и до свидания. Ну, и забыл, и забыл. Вот, обратите внимание ребенка на том, что вы потратили на нее деньги, что вещи, игрушки нужно беречь. Это не соотносится с нежеланием, допустим, ребенка там всем обладать или никому ничего не давать, или никому ничего не дарить. Для этого есть другие ситуации, чтобы, скажем так, научить быть ребенка добрым. Но если произошла случайность, и ребенок утратил, да, какую-то вещь свою, и вы увидели обесценивание этой вещи, это тема для разговоров.
А что говорить?
Мы потратили на нее деньги, папа их зарабатывал. И мы хотели сделать тебе приятное. Если эта вещь тебе не нужна, давай будем думать, что покупать тебе более внимательно. Потому что мы думали, что тебе это нравится, что тебе это нужно, что тебе это будет дорого, что тебя это будет радовать. Ты так легко это, ну, можно сказать, выбросил.
Понятно. Есть еще вопрос о подростках. Это вообще сложные люди. Кристина пишет: а если ребенку 16 лет, и он ищет в доме везде конфеты и ест их, только их, и ищет среди чужих вещей, в шкафах дома, например. В детстве этого не наблюдалось. Теперь брат почему-то так поступает. И хотя бабушка покупает конфеты себе и ему в разных пакетах, он свои съест в один вечер и потом тянет руки к другим.
Ну вот, кстати, один из примеров, когда сбивается понимание чужого и своего, да, когда ребенок не ощущает, не прощупывает границ другого человека, и в данном случае, как мне кажется, еще и определенных правил поведения.
16 лет не поздно еще это исправить?
Я хотела бы сказать, что никогда не поздно прилагать усилия к тому, чтобы что-то поменять в отношениях, что-то поменять в жизни ребенка, насколько он остался гибким, насколько это возможно, насколько это действительно будет успешным, не знает никто, пожалуй, даже сам ребенок вряд ли это вам скажет. Но задача родителей до того времени, до той возможности, пока она у нас есть, влиять на детей, я хотела подчеркнуть именно слово «влиять», не давить, не контролировать, не пытаться заставить их жить так, как мы считаем нужным, а именно влиять. И чем старше ребенок, тем, конечно, больше нам нужно отношений именно для того, чтобы это влияние происходило. Поэтому в зависимости от того, какие отношения сложились у вас, избирайте форму влияния. Да? То есть это длинные долгие разговоры вечером, это может быть, не знаю, какая-то обида, которую мы изображаем, а может быть, действительно это нас ранит, то, что он делает, ребенок, показываем ему, что мы обиделись, и мы хотели бы разрешить эту обиду, эти отношения. Вот. Жесткие правила и ограничения, может быть, какие-то, которые мы устанавливаем. Да? Тут трогай, тут не трогай, сюда заходи, сюда не заходи, в этот шкаф лази, в этот шкаф не лази. Вот. Но так или иначе нужно что-то делать. То есть не обращать внимания, и даже несмотря на то, что это подросток, все равно не стоит, конечно же. Вот. И еще такой момент. Мы уже перешли к старшим детям, если они берут что-то не свое.
Ну, да, так у нас резкий переход.
Да. И мне хотелось бы сказать, что еще есть один сорт детей, которые встречаются в школьном детстве, которых очень хорошо
видно. По раздевалкам ходят. Карманы все собирают, да, такие
тут
воришки?
Уже, да, тут уже воровство в чистом виде, да, то есть он знает, у него есть осознанность. Он прекрасно понимает, что он делает. А я бы все-таки хотела еще поговорить о промежуточных, те, которые такие, скажем, отчаянные манипуляторы. которые, в общем, понимают, что своровать чужое откровенно они не могут, но им что-то очень хочется, и справиться с этим желанием и с этим хочется они не могут. Поэтому они ищут такие условно-социально одобряемые способы это все-таки взять. Ну, например,
так.
Вот наблюдаю, сидят две девочки в там, не знаю, начальной школе, второй, третий класс. Одна видит у другой какую-то привлекательную вещичку, ну, там, заколочку какую-нибудь, и говорит: «Ой, какая у тебя красивая заколочка, а подари мне, пожалуйста». А подружка отвечает: «Я не могу тебе подарить. Это мне подарили самой, дарённое не дарят». «Ну ты что, жадина, что ли?» Говорит: «Нет, я не жадина, дарённое не дарят. Это мне бабушка подарила, я не могу тебе так отдать. Она меня потом спросит, куда дело, а я что скажу, тебе подарила?» «Ну, пожалуйста, ну мне очень хочется такую». «Так, все, нет, не дам, это моя вещь». «Ну ладно, ну дай поносить». Надо ли говорить, что заколочка уже, скорее всего, 99% уже не вернется к своей хозяйке? С ней потом всякие метаморфозы произойдут. Она растворится, ее съест собака, ее утащит младшая сестра или брат, ее случайно потеряют, что угодно.
Слушайте, ну я не согласна, что это такое, знаете, ну вернее как, это тоже абсолютно осознанное действие.
Да,
то есть, но я беру поносить, я уже знаю, что я не хочу это возвращать.
А там как пойдет.
Да.
То есть там уже, ну что ж, я виновата, что ли?
Угу.
Это как бы... То есть и не скажешь, что своровала, сама же отдала.
Слушайте, меня это очень сильно удивляет, потому что, наверное, такое объяснение, такое воспитание, вернее, такое воспитание может объяснить поступки людей в будущем. Потому что, например, я знаю случай... В интернете есть очень много разных пабликов с историями реальных людей. Вот я там это прочитала историю. В общем, девушка привезла замечательный там зонт из Таиланда, а так как такие зонтики были у всей группы, чтобы не перепутать, они каждый подписали своей фамилией. Она, значит, пришла с этим зонтиком на работу, вечером собирается, зонтика нет. Значит, кто-то из своих украл, из коллег. На следующее утро ее коллега приходит на работу с этим зонтиком и со словами «мне племянница подарила из Таиланда сувенир», да, показывает, крутит этот зонтик, а вот эта девушка, рассказчица, подходит и показывает там свою фамилию. В общем, воровка покраснела, в этот же день уволилась. У меня только один вопрос. Зонтик в переводе на русские деньги стоил какие-то элементарные деньги, то есть, ну...
А это вопрос не материального обогащения.
Что
это
такое просто?
Вот в детстве это вопрос принципа, а во взрослом возрасте это уже то, что называется моральной и личностной деформацией.
То есть это отклонение от нормы? Или как
вам сказать, а что норма тогда нужна нам очень долго и
странно... Но как минимум не брать чужое.
И странно рассуждать. А она скажет, что, ну, подумаешь, всего-то 3 копейки, это даже не считается.
Но это же не твое.
А вот опять не было границы твое и мое. И казалось, что то, что плохо лежит, и зачем не присмотрели, ну, сам виноват, надо было лучше прятать. Нужно было как следует убирать. Нечего было хвастаться.
Ну, это же глупые детские отмазки.
Но, в общем, это и есть инфантильное поведение. Оно так и называется инфантильным. То есть оно из детства. То есть тебе кажется, что если вещь и рядом не стоит хозяина, значит, она ничья. У нее нет хозяина. И принцип «кто первый пришел», в общем, организовывает быстро статус хозяина для меня. Вот. Так что тут абсолютно логична эта история с точки зрения вот такого внутреннего содержания. А затем, да, со временем человек, уже будучи взрослым, он находит в себе оправдание. Он находит в себе обязательно какие-нибудь опоры. И я уверена, что наши слушатели множество раз попадали в такие ситуации, когда ты видишь какую-то такую двусмысленную, опять же, ситуацию и понимаешь, что это вот, ну, очень похоже на воровство, и даже, может быть, набрался смелости, сделаешь замечание человеку, а человек говорит: «Ну, кто сейчас не ворует?» Ну, время такое.
Что это такое вообще?
Ну, как же по-другому? А как сейчас прожить? Кризис в стране? Ну,
работать, хочется мне ответить людям, которые вот так поступают. Ну, я понимаю, да, это разное восприятие мира. Просто мне интересно, если человек вырос вот с таким восприятием мира, как он может научить ребенка отделять чужое от своего, если даже он сам этого делать не может?
Никак.
То есть это по сути... практически генетическое,
скажем так. Ну да, условно-генетическая, да, это социальная норма, которая, в общем, быстро начинает проскальзывать во всех отношениях, и ребенка, может быть, и учат тому, что воровать это плохо, но смотря на родителей, он четко совершенно в каком-то возрасте, безусловно, да, начинает вот эти модели усваивать. И, ну, спешу вас огорчить, так совсем, например, с враньем. Да? То есть, да, родители учат, обманывать это плохо, нужно говорить правду. Но при этом, если звонит бабушка, с ней не хочется разговаривать, ты скажи ей, пожалуйста, что меня нет дома или я занята. Ну, то есть ребенок усваивает, да, врать плохо, но если очень хочется, то можно. Совершенно верно. Поэтому такая условная генетика, которую, в общем, мы сами организовываем.
Да, вот такой сложный у нас получается запутанный эфир, но очень интересный. Анастасия нам прислала историю. «Мне было лет 8-9, и я часто ходила в гости к соседям, у которых был 3-летний малыш. И как-то я увидела, что у них валялся моток капроновых ниток, а нам с бабушкой он как раз был очень нужен. И я взяла. Бабушке вечером даю, а она спросила, откуда у меня? И в 9 вечера повела к соседям просить прощения. Было стыдно и больше чужого не брала».
Во-во-во.
Вот как хорошая у вас была бабушка, да.
Об этом я и говорила. А генетика, оказывается, вот такая простая наука.
Да. Кстати, смотрите, вот о последствиях тоже интересная такая вещь. Это и о преступлениях говорят, о подростковых и так далее. Но вот в целом, нужно ли давать ребенку прочувствовать последствия вашего поступка? То есть одно дело, когда ты примеряешь на себя роль, а вещь, ну, формально скажем, действительно, ничья, то есть на площадке никого нет, но ты не знаешь, как вернуть это, да? А другой вопрос, когда, ну, все понятно, вот, нужно ли давать, ну, все понятно, я имею в виду, что знаешь, чей хозяин, кому вернуть, но даешь ребенку, скажем так, подумать и сделать выбор. Стоит ли давать прочувствовать такие последствия? То есть не за ребенка идти извиняться и отдавать, а чтобы он сам?
Я считаю, что это вообще один из лучших воспитателей. Конечно, нельзя его применять огульно и во всех ситуациях, да? Но вот этот момент на опыте познакомиться с последствиями. Вот как часто родители, желая оградить ребенка со всех сторон от этих последствий, на самом деле воспитывают без ответственности, без наказанности, когда любое поведение он как бы считает, ну, не то чтобы нормально, главное, чтобы не поймали. Главное, чтобы не обнаружили. А там уже по ходу разберемся. Поэтому, да, должен идти извиняться, пережить пару, может быть, каких-то неприятных моментов. И, опять же, вы регулируете, вы рядом с ним. Знаете, у меня вспоминается одна история, как она не про воровство, но она вот как раз про то, как меня хорошо-хорошо мама в жизни научила через свои собственные последствия от одной вредной привычки. Я часто рассказываю эту историю. Я ехала с мороженым в лифте. Лифт такой старый, где двери сами открываются, сами закрываются. То есть так, это дорога долгой была, скажем так, подъем долгий, пока все вот это вот операции проделаешь. Лифт медленно-медленно едет. И я еду с этим мороженым, а мороженое уже течет у меня по рукам, я никак не доеду до дома, чтобы скорее его, вот лифт все едет и едет, и вот уже он останавливается на этаже, мне надо открывать двери. И в какой-то момент я взяла, и вот по руке, где текла мороженое, вот так вот об стенку провела, ну, типа вытерла руку, чтобы она была чистой. Мама ничего мне не сказала, мы поднялись на свой этаж, подошли к квартире, и она так остановила меня чуть-чуть, сказала, ой, подожди, одну минуточку, не заходи пока. Я что-то так замерла от неожиданности, не понимаю. Ну, еще это в руках мороженое это. В общем, мне было не до рассуждения. Она буквально через, не знаю, 30 секунд выходит, дает мне ведро и тряпку. Забирает из рук мороженое и говорит, а сейчас ты пойдешь и помоешь лифт. Я рыдала. Нет, сначала я не могла поверить, что такое вообще возможно, что меня могут это заставить. Потом я возмущалась. Потом я вообще была, ну, в общем, там был целый спектр эмоций. Но я понимала, что я не могу перечить маме. Ну, то есть моя мама не тот человек, который берет очень просто свои слова обратно. Вот, поэтому я прекрасно понимала, что мне придется помыть. Вот, поэтому с ужасом... Ну, я уже была, может быть, не помню, уже мне лет было 9-10. Ну, то есть уже я такая взрослая, и мне неудобно, что соседи тут все ходят, а я мою лифт, это что такое? Вот, ну, в общем, я порыдала, но пошла и помыла стенки в лифте. Больше не хотелось так делать.
Вау, это замечательная история. Мне кажется, нужно таким же образом воспитывать, например, взрослых людей, да, которые плюют на асфальт, чтобы они потом мыли улицы с каким-нибудь порошком, потом, который ссорят на природе, фантики разбрасывают, чтобы мы пришли к ним домой и завалили всю квартиру фантиками, например. Мне кажется, замечательное воспитание.
Да, во взрослом возрасте только это уже на месть похоже, а в детском возрасте это на последствия поведения.
Так, дальше сообщение есть еще от Ольги. Ребенка в школе постоянно другие дети вытаскивают вещи из рюкзака, в основном канцелярию. Пока моего ребенка нет. А дома, когда проверяем рюкзак и собираемся, я всегда спрашиваю, где? Она говорит, я не знаю, возмущается, что за дети, что с этим делать?
Ну, здесь как бы другие же дети задействованы, а не ваш ребенок непосредственно, да, то есть если вы понимаете, что он не потерял, что, ну, по невнимательности где-то он что-то куда-то все улетело, если действительно в классе, в социуме, в детском есть такое, да, бывают такие вещи, случаются, во-первых, заметьте, сильно ли расстраивается ваш ребенок, да, потому что ваша основная забота все-таки его эмоциональное состояние. Вот. Затем поощряйте вообще, в принципе, детей в школу не брать какие-то такие дорогие и любимые ими вещи, говоря, что, ну, действительно, дети бывают разные, из разных семей, по-разному себя ведущие, по-разному считающие, что такое добро, что такое зло. Поэтому какие-то вещи мы оставим дома, чтобы играть им дома, чтобы не подвергать их какому-то риску. Вот. Поэтому если это расстраивает вашего ребенка сильно достаточно, да, то есть, то опять же придумывайте с ними вместе разные ну, не знаю, возможности там, сохранить какие-то любимые им вещи, не знаю, пусть это будет не очень по цене что-то такое дорогое, дорогая ручка там, или что-то еще, ну, нравится ему эта ручка, ну, нравится ему этот пенал. Вот. Учите присматривать за вещами или не оставлять их в портфеле, класть их в сумочку или в кармашек, или что-то еще делать. То есть здесь, опять же, суть и заботу вашу об эмоциональном состоянии вашего ребенка. Вы не можете нести ответственность за всех детей вокруг. И что с ними делать. А для ребенка, опять же, это очень хороший пример того, что чувствует тот, у кого взяли что-то ему принадлежащее.
Ну и кроме того, ребенок учится взаимодействовать с миром, потому что в будущем...
Да, и сам так никогда не делай, да. Потому что ты знаешь, как это плохо, как это тяжело, как это неприятно, когда у тебя забрали что-то, стащили.
Ну, вообще, Ольга подняла такую тоже интересную тему, которую я хотела еще тоже поднять в эфире у вас спросить. Когда ребенок ворует сам неосознанно, там, мы проговорили, даже дали какие-то профилактические меры, да, когда ребенок ворует осознанно, тоже более-менее разобрали эту проблему. А что делать, когда ребенок не сам ворует, а ворует у него? Вот в целом, допустим, не канцелярию в школе, а вообще он сталкивается с тем, что у него там что-то своровали, может быть, что-то ценное для него. Как преодолеть этот кризис?
Ну, здесь будет все зависеть от того, насколько эта вещь действительно для ребенка была дорога, то есть не цена самой вещи, да, а степень принадлежности ее к ребенку. Вот, и да, тут положено пройти все стадии вместе с ним, да, то есть какое-то время пострадать, да, попереживать, а вы его пожалеете, скажете ему, да, что же. Постарайтесь в этой стадии проконтролировать и помочь ребенку не заостриться на месте. Вот я не знаю, кто это, но я вот приду и всем им, вот я вот это я сделаю, ну и так далее. Знаете, тоже вспоминаю одну историю. Когда я была ребенком, моя тетя у нас на даче сажала цветы к 1 сентября. И накануне 30-го мы приезжали на дачу, срывали тюльпаны. Ой, тюльпаны, какие тюльпаны? Георгины.
Георгины, да, я тоже так задумалась.
Георгины, гладиолусы, астры, ну, вот осенние такие цветы. Вот, привозили их домой, и там, значит, делали букеты для меня, для моей сестры. Там в музыкальную школу я ходила, туда нужно было сделать букет. То есть уже их оформляли красиво. И вот вместе с ней один год я поехала тоже туда на дачу за цветами, и какая-то дорога была очень такая сложная, электрички поотменяли, и мы с ней вдвоем вот долго еще нужно было идти от электрички, уже мы пришли в темноте, стали открывать дверь, ключ упал, внизу были опилки, и мы еле нашли его в этих опилках, ну, в общем, мы с ней так промучились с этими цветами, ну, скажем, с цветами, в поездке за цветами. И вы представляете, утром мы просыпаемся, чтобы, значит, оборвать цветы и ехать домой, а все цветы в огороде срезаны. Вообще нет ни одного цветочка. Кто-то украл все наши цветы, за которыми мы ехали.
Ой.
И потом выяснилось...
Так обидно.
Очень обидно было еще, учитывая, что как бы вот столько страданий мы претерпели. И мы пошли жаловаться нашей соседке, что вот у нас так. И, короче, выяснилась там история, что у одних из, там тоже через несколько участков соседей, такая же ситуация, у них оборвали цветы, и они просто на день раньше нас приехали туда, все это увидели, и они от досады пошли по всем соседям и оборвали им все цветы.
Вот это сейчас что было, я не поняла.
Это была месть.
Да? За что невинных людей ты так обижать?
Это не приходит в голову, когда ты в эмоциях. Вот от этого постарайтесь уберечь вашего ребенка. Вот я им сейчас всем покажу, вот я сейчас, какая разница кто, я как вот это. Ну, то есть это даже кажется, что приносит некое облегчение ребенку. И я уверена, что тем людям, которые это сделали, тоже это принесло некоторое облегчение. Но это очень условное облегчение, очень временное. И на самом деле это... Для совестливого человека потом утяжеляет проблему, а не решает ее. Поэтому вот если ваш ребенок попал в такую ситуацию, его обворовали, постарайтесь его удержать от этого. Пострадайте, как я сказала, вместе с ним, пожалейте его. Возможно, чуть позже заострите внимание, что вот смотри, как плохо, когда ты чувствуешь себя, когда у тебя что-то забрали, сам никогда так не делай ни с кем. А затем, если есть возможность, компенсируйте какую-то часть его потери, да, там, приобретите какую-то вещь или начните копить на нее вместе с ним. Если есть возможность, там, скажите об этом в классе, то есть сделайте какие-то попытки вернуть вещь, да, для ребенка это будет свидетельством, что вы защищаете его, что вы на его стороне, что вы переживаете вместе с ним об этой потере. Ну, вот какие-то такие действия, которые будут просто ему эмоционально показывать вашу принадлежность к нему.
Я помню, то ли в книге какой-то, то ли в фильме, точно не вспомню откуда, но был такой момент, что украли какую-то ценную вещь, по-моему, учительницы, и она сказала: так, у вас есть там полчаса, вот я сейчас выйду на перерыв, и через полчаса у нас начнется урок, и вот чтобы к этому моменту в ящике вот этого стола лежало то, что вы у меня взяли. Она возвращается, там полный ящик разного всего, чего она не замечала, что у нее пропадало, какие-то очки, ручки, мел, еще что-то, в общем, все вернули, все подчистую. А тот ценный предмет, кстати, по-моему, его так и не было там, но я не помню сейчас уже. Но сам факт остается фактом. Оказывается,
потихоньку
вот оно,
подтаскивали.
Да, вот оно как бывает. Друзья, прервемся сейчас еще на одну заставочку. В это время у вас есть возможность придумать вопрос, задать его Надежде и эту тему тоже подробнее разобрать про воровство.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Пишите прямо сейчас в комментариях к онлайн-трансляции. Мы все внимательно читаем и сразу отвечаем в эфире.
Так, возвращаемся к теме. Значит, воровство это плохо, как и технические неполадки в эфире. Знаете, что я подумала под конец эфира? Может быть, мы резюмируем профилактические меры? Потому что они так по эфиру
да,
у нас...
Да, растеклись плавно.
А тут одним списком давайте попробуем сделать. То есть первое, это нужно проговаривать, да?
Да, и так, как мы сказали, выстраивать границу. Свое, чужое, да, что принадлежит кому-либо. Да, какое право ты имеешь на него, что ты можешь заявить об этих правах и так далее. Потом мы говорили, что если есть свое и чужое, попросите ребенка, научите ребенку спрашиваться, да, оно, ну, можно или нельзя, не считать все пространство своим, включая даже то, что не является его какими-то вещами. Даже если, ну вот, наверняка видели ситуацию, да, ребенок как бы лезет в сумку, роется там, и это до определенного возраста выглядит забавно даже. А представьте себе, что все то же самое, но только в уже более старших возрастах. Уже забавность исчезает вся. Вот, поэтому, вообразив эту картину, учите ребенка спрашиваться. Потом мы говорили, да, что нужно прививать ответственность за личные вещи. Это твоя вещь, и какие последствия это влечет? Что это значит? Это значит беречь, это значит ухаживать за ней, это значит убирать ее на место. Ну, вообще много чего значит, в зависимости от того, какая это вещь. То есть если это мое, если я хозяин, да, значит, я определенным образом несу ответственность за нее. Вот. Ну и показывать правильный пример самим. То есть что нужно делать, когда мы находим какую-то вещь чужую. Ну, вот, кстати, тоже хотела одну историю рассказать. Сегодня у меня их так много получилось, хотя тема сам...
Насыщенный такая... эфир.
Да, да. Когда стали подрастать мои дети, безусловно, тоже встал этот вопрос. Ну, так или иначе, какие-то вещи чужие стали появляться дома. И вот один раз сижу на работе, мой младший сын мне звонит, и как бы запыхиваясь, рассказывает какую-то историю. Я понимаю, что он весь в эмоциях, а историю понять не могу. Но сквозь весь восторг я начинаю понимать, что история в том состоит, что он шел по улице и нашел мобильный телефон. Ну что такое для молодого человека найти мобильный, для ребенка найти мобильный телефон? Это же удача несказанная. Он просто весь от счастья прямо же задыхается, что вот теперь у него есть мобильный телефон, и он сейчас вот пойдет, и вот... Я говорю, так, стоп. Все, конечно, я за тебя очень рада, что все так, пожалуйста, давай до вечера. Ты его отложи, я вечером приду, мы с тобой разберемся, что за мобильный телефон. Я прихожу вечером, вот, ну, какой-то такой мобильный, там, дело давно было, тогда еще не было таких планшетных. Я говорю ему, ты знаешь, как бы я... У него уже на него планы, он уже придумал, за сколько он его продаст, что он на эти деньги купит, и вообще там куча всего. Я все это выслушала, и говорю ему, слушай, понимаешь, этот телефон кто-то ищет. И тот, кто его потерял, ну, на самом деле переживает об этом. Поэтому, ну, как бы я очень рада, что такая удача, но мне кажется, телефон надо вернуть. Он, конечно, в шоке был и в ужасе, потому что уже планы же были на все эти деньги, которые он выручит от продажи этого телефона. И протестовал очень сильно и очень активно, и прям, ну, я не помню, может быть, нет, не знаю, лет 8 ему было на тот момент, 9. И просто была буря эмоций дома по этому поводу. И я все равно настаивала на своем. И я говорю, хорошо, папа придет, поговорим. Папа пришел, выслушал всю эту чудесную историю и сказал то же самое резюме. Мы должны вернуть этот телефон. И он опять протестует, и вы не сможете, вы не найдете. И, ну, это несложно, тогда телефон не закодированный еще был, не запароленный. Мы заходим, и первый контакт, который там есть, я собираюсь на него позвонить, и тут телефон звонит сам. Я поднимаю трубку, и там хозяин, и он очень просит вернуть этот телефон. И я ему говорю, да, конечно, мы вернем этот телефон под протестным взглядом своего ребенка. Но не вдаваясь в подробности, мы, значит, встречаемся с этим хозяином. И
я... Ребенок с вами был?
Да, обязательно. Угу. Он держит этот телефон, а ручки прямо трясутся у него, как он не хочет отдавать этот телефон. Вот, и я пошла вместе с ним, и мужчина, которому я говорю, вот тут мой сын, он нашел ваш телефон, он его вам вернет сейчас. И мой ребенок передает телефон, потупив взгляд, и стреляет на меня просто всеми ненавистными взорами, какие только мог изобразить. И этот человек говорит, вы знаете, на самом деле этот телефон, я уже забыла, как это правильно называется, но, в общем, он закодирован под определенный номер. То есть сменить сим-карту в нем было невозможно. Uh-huh, uh-huh. То есть использовать его или продать его, как намеревался мой сын, было невозможно. Он не был для этого предназначен, ну или если можно было бы, но за очень небольшие деньги. Но, говорит молодой человек, за честность вот тебе сюрприз. И он дает ему деньги в сумме равные, за которые он мог продать этот телефон. Вот ей-богу, я не договаривалась.
Обалдеть.
Я думала, мой ребенок просто умрет от счастья здесь же. Он на него, на меня.
Что делать-то, брать, да?
Это твои деньги. Это твоя награда, это твои деньги. На самом деле был потрясающий действительно случай, абсолютно случайный. Да, и, но все равно мы потом говорили с ним о том, что честность, она награждается.
Конечно.
Что вот такие вещи, которые происходят в твоей жизни, ты должен их запоминать и потом в дальнейшем их рассказывать уже своим детям.
Под конец эфира есть еще вопросик такой от Юлии. Моему сыну 11 лет, и в школе говорят, что он что-то у ребят берет. Я с ним разговаривала, он отвечает, что его оговаривают. Как быть?
Выясняйте, но не до той степени, чтобы вот действительно кого-то навесить объявление, ярлык какой-то. Потому что на самом деле вот поговорка «не пойман, не вор» как раз об этом и говорит. Такое серьезное обвинение, как воровство, мы можем формулировать только тогда, когда вот как в вашей истории фамилия на зонтике.
Да.
Тогда все очевидно и понятно. А здесь, да, мы можем разговаривать, можем еще прощупывать, мы можем даже как-то с недоверием спрашивать в сотый раз, там, а точно все хорошо, точно никто не пострадал там из-за тебя и так далее. Но на самом деле не торопитесь с выводами. То есть, чтобы обвинить ребенка в том, что он что-то взял чужое, все-таки нужны доказательства.
И еще подоспел вопрос, наверное, будет последний, да, и закроем эфир. Две дочки, Анастасия пишет, 2 дочки, 4 и 3 года, старшая аккуратная, младшая теряет много чего. Покупаем игрушки по 2 одинаковых, ну, одной, второй. Получается, что у старшей больше игрушек, так как средняя все растеряла. И средняя из-за этого обижается. И старшая не хочет делиться, считая несправедливым. Но средняя потеряла, а теперь берет мое. Зачем? Почему? Как разрулить ситуацию, чтобы не было обидно?
Вот это как раз и есть те последствия, о которых мы с вами говорили.
Потеряла? Сиди без игрушек.
Ты была невнимательна, да. Но опять же, мы же все-таки родители с вами, а не прокурорская проверка. Поэтому, конечно, где-то мы можем компенсировать что-то, да, где-то мы можем, ну, сказать, ну, пожалуйста, на время, ну, дай ей поиграть. Да, вот. Ну, потом еще следите за натурой своего ребенка. То есть бывают детки, которые вообще, в принципе, они такие растеряшки по жизни. Не потому, что они невнимательные, а потому, что просто так вот устроена их личность, нервная система, в частности, и так далее. Поэтому уж не сильно давите, если перед вами такой персонаж. Вот. Но, тем не менее, последствия своего поведения никто не отменял. И правда, они не очень серьезные, с ними легко пока еще.
Друзья, вот такой насыщенный историями эфир у нас получился. Будем с вами прощаться. Разговаривайте с детьми в первую очередь. А не паникуйте, не наказывайте, как гласит наша тема. И разговоры вам помогут разобраться, что же на самом деле произошло, а дальше правильно разрешить эту ситуацию и воспитать хорошего человека. Всем счастливо.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.